Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и действительно 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задать любой вопрос атеиста, вопрос, который ему ставили атеисты, или вопрос, который у него возник, может, он сам атеист, как раз вот для того, чтобы отвечать на эти вопросы, может быть, вопросы какие-то трудные, может быть, вопросы какие-то неприятные, каверзные, которые прям вот должны подорвать нашу уверенность в нашей вере. Вот я как раз здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Итак, мы ждем ваших вопросов, а их можно прислать, не только позвонить, их можно еще прислать по телефону на Viber или WhatsApp по номеру 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. И можно присылать нам вопросы через наш сайт Teos.fm, Teos.fm. Можно с большим удобством там нас слушать, и можно с большим удобством присылать там вопросы. Нам очень удобная форма, и мы ждем вопросов еще по этому вот каналу. И можно оставлять комментарии к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И добро пожаловать, мы ждем ваших вопросов. И я еще раз напомню, что эта передача существует за счет поддержки тех людей, которым она интересна, за счет поддержки наших слушателей. И вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и там будет возможность отправить какую-то поддержку, которую вы соблаговолите. Потому что мы существуем благодаря поддержке наших слушателей. Так, вот уже есть у нас вопрос. Если Бог существует, что он больше ценит, слепую веру или честные исследования? Хороший очень вопрос. Понимаете, в чем проблема? Слепая вера, она может быть и у атеиста. Наверное, у человека может быть там слепая религиозная вера. Он научился, его в школе ему преподавали закон Божий, и он это как-то не ставит под вопрос, просто живет, как живется ему. Но бывает слепая вера другого характера. Человека научили атеизму, и он вот живет атеистом, совершенно не ставит этот атеизм под вопрос. То есть слепая вера, в смысле совершенно непродуманная приверженность какому-то мировоззрению, она может быть у верующего, она может быть у атеиста. И поэтому вопрос о том, ценит ли Бог свободные исследования, вы знаете, конечно, ценит, но вот только свободное исследование, оно совершенно не обязательно вас приведет к атеизму. Я помню, как я читал статью одного английского журналиста, и этот журналист, у него был такой характер, он был человек, склонный к сомнениям, он постоянно во всем сомневался. И его вырастили христианином, он из христианской семьи, потом он впал, значит, в сомнения, тягостные раздумья, стал читать там Докинза, Хитченса, других новых атеистов, и подумал, что попыты дурят народ, вот на самом деле верен атеизм. И он перешел в атеизм, и он был таким горячим атеистом, общался со всеми, как журналист, со всеми светилами атеистического движения, и поскольку он человек склонный был к сомнениям, он продолжил сомневаться. А что вот если та картина мира, которую предлагает атеизм, она имеет свои дыры, и дыры просто непреодолимые. И кончилось тем, что он, внимательно все рассмотрев, он оставил атеизм и вернулся в христианство. То есть свободные интеллектуальные исследования, готовность выяснять, а как оно на самом деле, оно совершенно не обязательно вас приведет к атеизму. Мне вообще кажется, вот есть что-то глубоко наивное, когда люди говорят, что вот религия — это закрытая зашоренность, человек залез себе в домик и не хочет ничего знать, что может поколебать его точку зрения, его устоявшиеся взгляды, в которых ему уютно. Но, понимаете, вот этот психологический механизм, когда у меня есть какие-то уютные взгляды, я в них залез и сижу там, мне уютно, я блокирую все, что может их поколебать, он же работает для кого угодно. Он работает для верующих, он работает для атеистов. Я очень часто вижу, что атеизм — это не результат того, что человек глубоко задумывался о чем-то, что это результат каких-то внеинтеллектуальных причин. Когда, понимаете, ну, на днях мне попалось там высказывание известного научно-популярного журналиста Ани Казанцевой, когда она там восклицает, что «я живу в Москве в 21 веке, у меня приличное образование, о каком Боге может идти речь?» Что на самом деле есть люди с более приличным образованием, чем у Ани Казанцевой, которые верят. Есть ученые, которые верят. Есть выдающиеся ученые, которые верят. Ну, ныне здравствующий Фрэнсис Коллинз, например. И когда я сталкиваюсь с тем, что, знаете, с таким бодрым пионерским атеизмом, который говорит, что вот люди верующие от того, что они вот всю жизнь сидели в своей избушке, на курьих ножках, там, при лучине, ничего не знали, думали, что луна прибита к небесному своду серебряными гвоздями. А вот мы им сейчас объясним, там, учебник физики, сейчас мы им принесем, они сделаются атеистами. Это какая-то потрясающая наивность. Когда люди думают, что как только человек там приобретет знания о мире, он тут же ударится в атеизм, это неверно. Множество людей знания приобрели и никуда не ударились. Так, вы знаете, относительно присылаемых мне сообщений, дорогие друзья, мне бы все-таки хотелось отвечать на вопросы. То есть такие пространные комментарии, я не могу их просто зачитывать в прямом эфире, я не успею. При всем желании. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович, это Роман. Ну вот уже, наверное, с пятой передачи где-то пытаюсь вам задать конкретный вопрос, но вы меня постоянно затыкаете на полусловие и, как всегда, все забалтываете, не относящиеся к делу демагогии. Ну вот сделаю еще одну попытку, буду краток, надеюсь, дослушаете все-таки до конца. Вот вы постоянно твердите, Сергей Львович, что якобы имеете непосредственный опыт свободы воли. То есть утверждаете не что иное, как то, что, скажем, секунду, минуту, час, день и так далее назад. При абсолютно всех тех же условиях ваш мозг мог сработать не так, как сработает, и принять не те решения, которые принял. Вот, внимание, вопрос, на который и только на который я прошу вас ответить максимально конкретно, если вообще возможно, если возможно для вас это. Вот, Сергей Львович, подтверждаете ли вы, что имеете вот сейчас непосредственный опыт того, что минуту назад ваша голова могла сработать не так, как сработать?
Ну,
да,
разумеется.
Или нет? И вот
да,
важное,
да,
замечание,
конечно,
еще. А постериорные оценки, эмоции, различные фантазии по поводу прошлого не являются непосредственным опытом. Посему и в качестве подобного опыта просьба не приводить. Равно как и демагогия на тему. А вот вы меня спрашиваете, значит, вы к моей свободе воли обращаетесь. Это тоже не является непосредственным.
Ну, смотрите, разумеется, я мог поступить иначе. И всякий раз, когда мы... Ну, смотрите, есть там, например, человек выпил крепкого чая на ночь, не может заснуть. Вот такой простой пример. Он переживает об этом, говорит, ну и дурак я был. Мог ли он поступить иначе? Ну, конечно. Или там, я чего-то забыл. Или... Когда мы предъявляем друг другу какие-то нравственные претензии, мы, очевидно же, исходим из того, что человек мог поступить иначе и должен был поступить иначе. Когда мы сами сожалеем о каких-то прошлых поступках, мы исходим из того, что мы могли поступить иначе, и мы должны были бы поступить иначе. То есть, конечно же, мы прекрасно осознаем, что мы могли поступать иначе, что другие люди могли поступать иначе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Мистер Фримен прислал вопрос. Недавно смотрел видео про синдром Туретта, заболевание, при котором происходят непроизвольные движения, то есть тики, в том числе голосовые. Так вот, парень там говорил, что фразы, которые иногда из него вырываются, он выкрикивает до того, как успевает их осознать и как-то остановить. Вам это говорит что-либо о свободе воли? И вообще, как вы могли бы объяснить такой синдром? Это одержимость, ведь человек в таком состоянии может ругаться, как сапожник, хулить кого попало. Но душевные расстройства, они не устраняют реальности свободы воли. Просто человек реализует свою свободу воли в других условиях, не в таких, как мы. Вот как у человека может быть непроизвольный кашель, у человека, который страдает легочным заболеванием, так у человека, который страдает душевным расстройством, у него могут быть какие-то непроизвольные высказывания, например. Он может там действительно ругаться и не контролировать этот процесс. Но при этом у него, конечно же, остается свободная воля. Он по этой свободной воле может как-то оценивать эти свои действия. Он может как-то к ним относиться, может проявляться в данном случае то, что психиатры называют критикой. То есть человек воспринимает свое состояние как болезненное. Он понимает, что что-то с ним не так, что он по этому поводу нуждается в помощи. То есть существование психиатрических симптомов, оно не отменяет того, что у человека есть свободная воля. Человек, страдающий расстройствами, он находится под огромным давлением, он реализует свою свободную волю в несомненно худших условиях, чем большинство из нас, но она у него, конечно же, есть. Там вот человек, который говорит, что он выкрикивает фразы до того, как он успевает их осознать и остановить, он же исходит из того, что вообще говоря, это возможно. Что вообще говоря, он свою речь контролирует, кроме вот этих ужасающих случаев. То есть, конечно же, свободную волю это не уничтожает никак.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ну вот, человек мне говорит, что я загремлю в тюрьму за геббельсовщину, но мне кажется, тут нет какого-то вопроса атеиста, понимаете? Все-таки оно, конечно, можно считать несколько показательным, но это никак не вопрос атеиста. Так, вот пришел еще один вопрос. Но что, если честное исследование приводит человека к убеждению, что Бога нет? Человеку следует, как вам сказать, я не могу отследить ход мысли другого человека, я могу отследить его опыт. И я думаю, что честное исследование — это очень хорошо и очень важно. Другое дело, что, понимаете, в чем проблема? Мы все обладаем таким свойством психологическим, как склонность к подтверждению своей точки зрения. То, что по-английски называется гораздо короче, confirmation bias. И если у меня есть какие-то убеждения, религиозные, политические, какие-то предпочтения, допустим, не знаю, там, человек купил себе этот ноутбук фирмы Apple и потратил на это большие деньги, и ему нужно быть уверенным, что Apple — это что-то самое хорошее на свете. И, конечно, он будет горячо верить в то, что Apple — это что-то, это вообще чудо. То есть, конечно, у нас у всех есть желание фильтровать информацию так, чтобы мы выглядели правыми и мудрыми, и все наши решения хорошими. И это есть у всех людей, у верующих, у атеистов, у кого угодно. И проблема часто бывает с атеизмом, как я вот читаю людей, беседую с ними, в том, что человек не видит за собой вот этого. То есть он считает, что у верующих, у них вот есть этот confirmation bias, а у него нет. Вот он почему-то такой, знаете, чистый интеллект, без страстей, без желаний. Он чисто исследует все мироздание, как оно есть. Это у Докинза его форум, где его паства, значит, беседует, там он называется «Оазис чистого мышления». Человек верит, что у него чистое мышление. Вот у нас тут чистое мышление. На самом деле нет такой штуки, как чистое мышление. Интеллектуальная честность – это огромный подвиг. Я знаю, что, знаете, мне любая подвижка к интеллектуальной честности дается с огромным трудом. Я не могу про себя сказать, что интеллектуальная честь. Я живой человек, у меня есть свои предпочтения. У меня есть свои предпочтения в самых разных областях. Мне, как любому живому человеку, не нравится, когда я узнаю, что сделал ошибочный выбор даже в мелочах. И так, ну, все мы так устроены. Для того, чтобы проявлять интеллектуальную честность, для того, чтобы проявлять какую-то открытость к чужому мнению, какую-то готовность воспринимать информацию, которая не укладывается в мою картину мира, нужен подвиг. И мне, знаете, помогает один прием. Мне облегчает способность понимать один прием, то, что я представляю себя в качестве Штирлица, который должен принимать на себя чужое мировоззрение, чтобы понять его изнутри, но чтобы не уверовать в него, конечно. Но как Штирлиц из себя должен был изображать национал-социалиста, в то время как он им не был. И чужое мировоззрение, его можно рассмотреть изнутри, не становясь его адептом, но пытаясь понять, как его адепты смотрят на мир. Есть такой термин, как техническая эмпатия. Вот полицейский ведет, например, переговоры с похитителями. Читал книжку человека, который работает полицейским, и он специалист по переговорам. Вот злодеи похитили человека там с целью выкупа, ну или это террористы, они его похитили там с тем, чтобы добиться освобождения своих, значит, сообщников. И ему важно с этими людьми как-то вести переговоры, чтобы по возможности было меньше трупов, чтобы как-то спасти заложников, чтобы спасти своих сотрудников, которые могут погибнуть в перестрелке с бандитами, там, чтобы самих бандитов взять живыми желательно. И он использует такой термин, как техническая эмпатия. Это не значит, что он согласен с бандитами, это не значит, что он их дело одобряет, но он пытается понять изнутри, как они думают своей головой. Во что они верят, что для них важно, как они действуют, каких поступков от них следует ожидать. И вот можно попробовать изнутри так залезть в чужое мировоззрение. Не значит, что с ним соглашаться, но это значит попробовать понять изнутри. И это трудно. Вот трудно вообще понять другого человека, трудно понять аргументацию. И когда я читаю там в атеистической литературе, а у нас тут ясное мышление, вот не то, что у нас нет туманов религиозных, это выглядит очень жалко, потому что в самом жалком состоянии находится человек, который не видит свои проблемы. Потому что, ну, конечно же, у нас всех есть confirmation bias. Это нормальное совершенно явление. Мы все люди живые. И для того, чтобы хотя бы выслушать аргументы другой стороны, нужно огромное усилие. И когда человек считает, что он и так все знает, он оказывается в наиболее неблагоприятном состоянии. Поэтому нужно, как вам сказать, для любого человека, не только атеиста, бывает важно понять, во что верят другие люди. И когда я читаю атеистическую литературу, я часто сталкиваюсь с убеждением, что все, кто не являются атеистами, они просто необразованные придурки. И я отлично знаю, например, что далеко не все люди, которые не являются христианами, глупы, необразованные или плохие люди. Человек может со мной не соглашаться, являясь при этом вполне разумным и благонамеренным человеком. И когда человек думает, что всякий, кто честно там только задумается, он тут же придет к моему мировоззрению, ну, мне кажется это поспешным. Так, еще у нас есть сообщение. Станислав, согласно общепринятой формулировке теории Большого Взрыва, в наблюдаемое теперь состояние нашей Вселенной перешла из своего предыдущего сингулярного состояния, обладающего свойствами сверхвысокой плотности и температуры. Таким образом, Вселенная не возникла из ничего, потому что ничто, в отличие от материи, вообще никакими свойствами не обладает. Вообще, согласно доктрине диалектического материализма, материя бесконечна и находится в вечном и непрерывном движении. Ее никто не создавал, и для своего существования она не нуждается во внешней причине. В том-то и дело, что, понимаете, вот это предыдущее состояние сингулярности, оно говорит о том, что времени просто нет. Время — это мера того, что изменяется. Если мы имеем в виду некое состояние, в котором никаких изменений не происходит, в принципе, мы имеем отсутствие времени. То есть, вообще говоря, с точки зрения современной физики, Вселенная начала существовать 13,7 миллиардов лет назад. Но можно даже проще сказать, не отсылаясь к теории Большого взрыва. Мы знаем, что процессы во Вселенной однонаправленны. Это описывается, например, там, вторым началом термодинамики. И если говорить более просто, вот в недрах звезд, звезды почему светят? В недрах звезд происходит термоядерная реакция. Там водород превращается в недрах звезд в гелий. И при этом выделяются кванты света, фотоны, которые спускаются, вот они разлетаются по Вселенной, и мы выходим, любуемся ночным небом. Ну, в том числе Солнце нас греет. Объемы водорода в любой звезде, они ограничены. И это значит, что любая звезда имеет ограниченный цикл жизни. Это миллиарды лет, это по сравнению с нашей жизнью довольно долго, но это ограниченный цикл жизни. И если бы Вселенная была бесконечно старой, в ней бы не было никаких звезд, потому что весь водород в этих звездах давно бы выгорел. Вообще, мы знаем, что время однонаправленно во Вселенной, энтропия возрастает, количество полезной работы, которую можно совершить, оно сокращается. То есть Вселенная, несомненно, Вселенная, которую мы наблюдаем, она ограничена во времени. Если бы она была бесконечно старой, все звезды бы уже выгорели, вся полезная работа была бы уже совершена, и Вселенная находилась бы в состоянии так называемой тепловой смерти. То есть тезис о том, что материя существует вечно, он просто не соответствует наблюдаемой очевидности. Если бы материя существовала вечно, она бы уже вечно находилась в состоянии тепловой смерти.
100 вопросов атеиста.
А постериорные оценки эмоций, различные фантазии не являются непосредственным опытом. Честно говоря, они являются, как вам сказать, они опираются на наш опыт. Когда я предъявляю другому человеку претензии, что он должен был так поступить, ну вот смотрите, вы мне предъявляете претензии, что я неправильно ответил на ваш вопрос, что я его не понял. Такие претензии предъявить возможно, только в том случае, если я мог ответить на ваш вопрос правильно, мог его понять, но вот злонамеренно решил этого не делать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Представьте себе, что вы попадаете в прошлое, скажем, на час назад, вы находитесь абсолютно в тех же обстоятельствах, на вас воздействуют ровным счетом те же раздражители, у вас тоже настроение, те же мысли в голове, все то же самое. Внимание, вопрос, какого будуна ваши решения в этом состоянии могут быть другими, не теми, какие были? Какие основания у вас есть считать, что они могут быть другими? А постериорные оценки в качестве таких не предлагать. Честно говоря, ну смотрите, как понять ваш вопрос? Вы мне предлагаете сделать апостериорную оценку моего поведения в прошлом и говорите не предлагать апостериорных оценок. Мне кажется, ну, ваш запрос противоречив. Конечно же, я знаю про себя, что я принимал решения по своей доброй воле в прошлом. И мы знаем друг о друге, что мы принимаем решения по нашей доброй воле. Иначе мы не могли бы предъявлять друг другу претензий. Потому что, ну кто, какие претензии можно предъявлять детерминированному природному процессу?
100 вопросов атеиста.
Владимир спрашивает. «И сказал Бог Аврааму, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога. А что, всезнающий Бог до этого не знал, что Авраам боится Бога? В контексте жертвоприношения в жертву сына своего Исаака». Значит, знание Бога, как вам сказать, знание Бога, оно опирается на реальность о мире. И, конечно, Бог знает всю реальность из конца в конец. Бог обладает всеведением. Однако в этом всеведении Бог знает то, что реально существует. Бог знает верность Авраама, потому что Авраам эту верность проявил. То есть причиной этого божественного знания является поведение Авраама. И в этом отношении можно сказать, он может сказать: «Теперь я знаю», потому что причиной этого знания является поступок Авраама. Бог находится вне времени, действительно, но причина того, что он знает те или иные вещи о нашем поведении, состоит в том, что мы так себя ведем. Он об этом знает, потому что мы так поступили. Бог знает, что Авраам послушается его, потому что Авраам его послушался. Бог знает, что там Иуда предал Христа за 30 серебряников, потому что Иуда так свободно поступил. То есть причиной, почему Бог знает, что мы такие, какие мы есть, являются наши поступки. Действительно, Бог хронологически находится вне времени. Он знает все из конца в конец. Он знает, как Авраам поступит еще, значит, от вечности. Но причиной этого знания является поступок самого Авраама. Поэтому можно сказать: «Теперь я знаю». Почему Господь одобряет только законный брак, если люди, живущие не регистрируясь, хотя и придерживающиеся православия, говорят: «Мы принадлежим церкви, посещаем храм, читаем Писание, роспись в ЗАГСе ничего не значит». Ну, если они ничего не значат, почему бы вам не расписаться? Вот мне вот всегда кажется, это очень странной позицией. Понимаете, в чем дело? Я не собираюсь как-то уничижать или оскорблять людей, которые пребывают в такого рода сожительстве. Но давайте подумаем, если роспись ничего не значит, почему бы ее не получить?
100 вопросов атеиста.
Если роспись ничего не добавляет, но она же ничего и не лишает. Понимаете, в чем дело? Вот мне, например, важно, что вот я могу назвать мою жену женой перед людьми, что нет никакой неясности в этом вопросе, что мы заключили этот союз, и я на себя обязательства эти взял. И ситуация, когда человек избегает регистрации отношений, она все-таки предполагает некую причину избегать. И это, я понимаю, что для многих это вопрос очень болезненный. Но вообще перед людьми, там, перед государством надо признать, что там есть люди, муж и жена, то пусть они должны это как-то обозначить. Потому что если человек избегает регистрации брака, у него есть какие-то причины избегать, и я не думаю, что это хорошие и уважительные причины. Я понимаю, понимаете, в чем дело? Я не собираюсь, опять-таки, уходить в какой-то там другой экстремум, потому что, ну, бывает так, что люди какое-то время вместе живут до того, как они зарегистрируются. Бывает. Вот так отношения у людей развиваются сейчас. И какое-то время они живут вместе, а потом они регистрируются. Но вот это состояние, которое предшествует регистрации, оно все-таки является глубоко неправильным, потому что все-таки мужчина, который живет с женщиной, он должен как-то обозначить свои отношения. Я ни в коем случае там не хочу какими-то злыми словами на них ругаться, но что препятствует-то пойти и все-таки этот брак оформить? Потому что ну, как вам сказать, да, есть определенные там юридические последствия. последствия, которые могут как бы в обе стороны работать. Например, не знаю, мужчина будет нести прямую ответственность там, за детей, которые в браке родятся. Или там с жилплощадью, когда, например, квартира принадлежит женщине, и она расписывается с этим мужчиной, он может ее наследовать, эту квартиру, в случае чего. Но, понимаете, отказ регистрировать брак указывает на недостаток доверия и ответственности. Это не значит, что люди друг друга не любят, это не значит, что у них нет каких-то действительно теплых эмоциональных отношений, но это значит, но это указывает на недостаток доверия и ответственности. И это печальная ситуация, которую надо бы как-то исправлять на самом деле. Конечно, тут ответственность лежит на мужчине, в первую очередь на мужчине гораздо чаще, но мужчина, который не регистрирует отношения, он сильно неправ. Он сильно неправ, он согрешает, и, конечно же, для верующего человека это особенно неуместно. Если это ничего не значит, если это не важно, ну хорошо. Зачем тебе тогда это избегать, если это не важно? Тогда просто иди и распишись. Прими на себя ответственность. Прими на себя вот, там, последствия. Что если ты с женщиной живешь, и она тебе фактически жена, то пусть она будет женой и в глазах людей, там, в глазах государства. Конечно, это неправильная ситуация. Это указывает на нехватку преданности и доверия, чаще всего со стороны мужчины. И человек, который действительно вот ходит пред Богом, который желает сохранить его заповеди, он эту ситуацию должен, конечно, исправлять. Нужно пойти и брак все-таки зарегистрировать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
В данном контексте боишься означает доверяешь. Авраам не сомневался в Боге, поэтому подчинился, согласился на жертвоприношение Исаака. То есть Авраам понимал, что Господь ничего плохого Исааку не желает. Ну, боишься, в смысле глубоко почитаешь скорее, там оттенок чуть-чуть другой, именно такого глубокого благоговейного почтения к Богу. Вы говорите, я принимал решение. Кто здесь вы и чем принимается решение? Я как личность, понимаете, существование меня как самосознающей личности для меня является непосредственной очевидностью. Вот, поэтому это то, что отрицать невозможно. Как говорил Декарт, cogito ergo sum, то есть я мыслю, следовательно, я существую. Мы не можем мыслить, отрицая существование мыслящего субъекта. Никак. У нас просто не получится как-либо мыслить. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Сергей Леонидович, извините, вот, Дмитрий, я хотел все-таки уточнить про брак. Вот все-таки вот когда там у Моисея была проблема с его регистрацией, то Бог из него ответил, что он самый кроткий человек на земле. И Павел говорит, что на кротких нет закона. Просто вот я знаю, как из-за границы, просто действительно может быть соблазн, может быть там расчет, а может быть, что люди просто не хотят вмешивать как бы закон, там церковный или государственный, и ходить под законом, а просто чувствовать взаимную искренность и любовь, mm-hmm. да, и чтобы не было никого.
Вы знаете, а почему, собственно? Понимаете, в чем дело? Почему я не хочу вмешивать-то? Вот, значит, у меня есть какие-то причины. Причины не регистрировать отношения — это, увы, просто недостаток преданности, недостаток доверия и отсутствие четких планов, что я намерен прожить с тобой всю оставшуюся жизнь. Если я намерен прожить с тобой всю оставшуюся жизнь, то почему я не хочу расписаться? И тут вот, когда мужчина себе говорит, а я не хочу вмешивать государство, ну, как вам сказать, на работу он ходит, он вмешивает государство. Там, в свои профессиональные отношения он вмешивает государство. Он же не говорит, я хочу работать, но так, чтобы... это нигде не было зарегистрировано, я не получал соцпакета. Знаете, вот приведу пример. У меня был был такой опыт. Я одно время работал, просто продавая газеты в электричке. Это было еще там глубокие 90-е годы. И понятное дело, что это... Я нигде не был зарегистрирован, никто... Никаких не было отчислений там на пенсию, никаких, понятно, страховок, никаких отношений с коллективом. Но это гораздо более уязвимое положение, и вряд ли человек его себе захочет. Когда человек приходит на работу, он хочет трудоустроиться, он хочет, чтобы у работодателя были обязательства по отношению к нему, там был соцпакет. Он в это дело государства нормально себя вмешивает. Или человек, допустим, покупает квартиру. Вот приведем еще такой пример. Покупает человек квартиру. Он в эту квартиру вбухал большие деньги. Это очень дорогая покупка. Большинство из нас не может себе позволить ее. Но, допустим, у человека деньги там появились, он купил себе квартиру и говорит, а я не буду ее регистрировать. А что я буду государство в это дело вмешивать? А, как-нибудь так. И мы понимаем, что нет. Если мы купили квартиру, мы побежим и все бумаги оформим, что это наша собственность. Чтобы никто не пытался к нам подъехать с рейдерским захватом, чтобы никто не мог прийти в эту квартиру и сказать, кто ты такой тут вообще. Иди отсюда. Мы понимаем, что когда речь идет о квартире, нам нужно вмешать в это государство, там все это дело зарегистрировать в реестре, ну или там земельный участок. Никто не говорит, а я не буду вмешивать в это государство. Пускай этот земельный участок, ну, я в сердце своем знаю, что мне этот земельный участок принадлежит, а государство вмешивать, да ну его совсем. Мы понимаем, что никто из нас не будет так поступать. Потому что в этом случае мы государство вмешиваем. Но вот брак, когда ты посвящаешь свою жизнь человеку, это гораздо важнее, чем квартира, это гораздо важнее, чем работа. И ты не хочешь вмешивать государство, это, мне это кажется все-таки со стороны мужика некоторой отговоркой. И ему нужно все-таки эти отговорки оставить и, ну и все-таки заключить брак. Ну просто обалденная демагогия. В таком случае любые фантазии о прошлом являются непосредственным опытом. Почему? Воспоминания и фантазии — это как бы совершенно разные вещи. Я помню, что я принял такое решение, и это воспоминание о том, что произошло на самом деле. И любое наше знание о наших решениях, оно, конечно же, является ретроспективным.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Снова передергивание. Это не я вам предлагаю сделать апостериорную оценку. Вы долдоньте, что у вас есть непосредственный опыт того, что секунду назад ваш мозг мог сработать иначе. Вот я и спрашиваю, есть у вас такой непосредственный опыт? Ответьте, да или нет. Отвечаю, да. В чем проблема? Не очень понятно. Станислав, ваша фундаментальная ошибка в отождествлении нашей Вселенной и материи в целом. Вселенная — это ничтожный фрагмент материального мира. Ну, смотрите. Все, что доступно нашему наблюдению, и все, что доступно неким более-менее оправданным экстраполяциям, это вот Вселенная, в которой мы находимся. Мы можем, в принципе, верить в существование Вселенной где-то еще, но у нас нет ни малейших свидетельств этого. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот каким образом вы бы ответили на такой... Что касается нравственного аргумента, наличия совести у человеческой морали, ну, что эти качества в человеке развились эволюционным путем, у человека есть возможность сопереживать, эмпатия, потребность безопасности. Угу. Ну и, соответственно, у животных альтруизм этот на таком примитивном уровне, ну, соответственно, пропорционально их развитию разума, там, это интеллекта, соответственно. Хорошо. А у людей на более высоком, ну, и, соответственно, общество, в котором больше развита вот эта мораль у людей, оно более выживаемое и так далее.
Хорошо, спасибо. Дело в том, что это не отвечает на нравственный аргумент, поскольку нравственный аргумент, он обращается к ценностям и обязательствам. Понимаете? Допустим, наши нравственные ценности – результат биологической и социальной эволюции. Да, конечно, можем сказать, что люди – это высшие приматы – существа стайные, в стаях вырабатываются какие-то методы взаимодействия, конечно же. Но все это не отвечает на вопрос, а почему мы должны? Есть непроходимая разница, вот как, такое понятие есть гильотина Юма, что между сущим и должным есть непроходимая разница. Из того, что где-то там в африканской саванне наши обезьяноподобные предки научились делиться бананами, никак не следует, что я обязан делиться бананами. Понимаете? Мы унаследовали от наших предполагаемых обезьяноподобных предков массу наклонностей, ну, например, страх темноты. Это было обосновано там в Африке, потому что ночью ходили хищные звери, ты вышел полюбоваться на звезды, пришел тигр, тебя съел. Поэтому ночью сиди и бойся, там, залезь куда-нибудь в пещеру и сиди там бойся. А утром вылезешь покушать, потому что тигры ходят. А в городской квартире никаких тигров нет, страх темноты, он абсурден. Он бессмысленен, мы не обязаны ему повиноваться. Более того, агрессию, ксенофобию мы же тоже, получается, унаследовали от наших предполагаемых животных предков. Вот слушал недавно, читал, по-моему, да, читал это в книжке у него, там Питерсон, он там приводит данные какой-то исследовательницы обезьян, этих шимпанзе, которые в природных условиях, они жестко территориальны. Вот каждая группа шимпанзе, она держит суверенитет над своими там священными границами. Когда заходит какой-то чужой шимпанзе, они его убивают, они его просто на куски рвут. И то есть наша склонность к агрессии, наша склонность к ксенофобии, наша ненависть к чужакам, которые из другой стаи залезли на нашу территорию, она тоже носит такой биологически врожденный характер. На каком основании мы должны предпочитать нашу, предположим, биологически врожденную склонность к сотрудничеству, биологической же склонности к ксенофобии? И для того, чтобы мы могли выбирать между разными инстинктами, нужно что-то, что не является инстинктом. Понимаете? Для того, чтобы я мог сказать, хорошо быть дружелюбным человеком ко всем людям, а плохо быть ксенофобом, я уже должен произнести нравственную оценку. И эта оценка не может исходить из инстинкта как такового, потому что инстинкты – это ровно то, что я оцениваю. Ведь у меня, допустим, выработался инстинкт альтруизма, инстинкт помогать другим людям, инстинкт уживаться в коллективе нормально, там, не собачиться со всеми, там, помогать друг другу. Но у меня также есть инстинкт ксенофобии, у меня есть инстинкт там, загребать себе все доступные ресурсы, у меня есть инстинкт бить всех самцов, чтобы мне достались все самки. И для того, чтобы я определял, какие-то из этих инстинктов как правильные, хорошие, а какие-то неуместные подавлял, я должен исходить из какой-то системы оценок, которая сама по себе вовсе не является инстинктивной. То есть инстинкты ничего мне не говорят о том, как я должен поступать. Они мне просто снизу толкаются, значит, со дна, и чего-то от меня хотят, меня к чему-то подталкивают. Ну, самый простой пример – это то, что у нас у всех наследственный инстинкт жрать всю доступную еду. Ну, потому что там миллионы поколений наших предков, они жили впроголодь, любую доступную еду нужно было немедленно жрать, потому что иначе ты не доживешь до весны. А сейчас я должен вот эту как раз, сейчас вот пост наступает, должен это свое стремление подавлять, чтобы не умереть от болезней, связанных с ожирением. И получается, что да, часть инстинктов мы должны подавлять. Часть инстинктов, которые мы унаследовали, мы должны их держать в узде. Но какие именно? Для того, чтобы я делал выбор между различными инстинктами, я должен исходить из какой-то системы ценностей, которая сама по себе инстинктивной не является. Инстинкты не говорят мне, как я должен, как я обязан поступать. инстинкты, они просто меня подталкивают изнутри, чтобы я себя вел определенным образом. Ну и отсылки к тому, что мы все хотим жить в обществе, где все друг к другу нормально относятся, прилично себя ведут. Не все мы так хотим, во-первых, потому что аргументация такого рода, она действует только на человека уже социально ориентированного. Потому что, да, наверное, приятнее жить в гармоничном обществе, но это если вы там не психопат. А если человек хочет, говорит, ну, хорошо, мне очень приятно жить среди овец, которых можно резать. Это просто замечательно. Это чудесно, когда люди не закрывают дверей. Это чудесно, когда люди доверяют друг другу финансовых вопросов. Вот я всех этих лохов сейчас обую и разведу. И на каком основании мы ему скажем, что он не должен себя так вести? Ему так удобно, да. Большинству из нас удобнее по-хорошему уживаться со своими ближними. Не всем, не всем. И поэтому ссылки на биологические инстинкты, они просто не могут нам объяснить, а почему мы, собственно, должны поступать так или иначе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Алексей, законы государства могут быть безобразны. Мужчина, если жена окажется стервой, она может лишить его большей части имущества. Таких историй масса. Конечно, человек хочет обезопасить себя, чем-то не причина. Ну вот, может, да. Может, жена может оказаться стервой, мужик может оказаться стервой. Но если вы не хотите связываться, если вы не доверяете этому человеку, не хотите с ним связываться, ну и не связывайтесь. Конечно, надо проявлять большую очень разборчивость, кого вы пускаете к себе и разделяете с ним стол и постель. Но если вы считаете, что вы с самого начала подозреваете свою возлюбленную в том, что она стерва и вас потом оберет и помер постит, ну так найдите себе другую возлюбленную. Понимаете, брак — это как раз ситуация, когда люди друг другу доверяют. Не доверяете, не живите вместе, кто не волит-то. Но если вы живете вместе, женщина вам доверилась, вы должны заключить брак. Роман продолжает писать огромное количество сообщений, смысл которых от меня ускользает. Александр пишет, Запад всегда был и будет враждебен России, вне зависимости от того, правят им консерваторы или либералы. Суть Запада — это колониализм, разделение людей на земцев и белых, сверхнацию вассалов. Это их идеологическая установка, христианская или сильная, или слабая, никак не влияет. Вы знаете, это не особенность Запада, это особенность падшего мира вообще, что державы борются за свои интересы, а вот за чужие не борются. И Россия ведет себя точно так же, и Китай ведет себя точно так же. Это совершенно не особенность Запада. И, как вам сказать, там не черти живут, там живут подобные нам грешные человеки. И, собственно, и в их истории, и в нашей истории было чрезвычайно много зла и греха, как в истории падшего человеческого рода вообще. Но я боюсь, что я должен уже заканчивать эфир. Время подходит к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго и до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».